В этот момент толпа зевак, ахнув, подалась прочь от грузовика, смяв задние ряды. Одна из свай пошла криво, вырвалась из рук принимающих и ухнула прямо на голову паренька в очках с перемотанной изолентой дужкой, который крутился рядом со здоровенным гаечным ключом в руках. Сразу несколько витязей метнулись к пареньку одновременно, но не успели. Ничем не смогли помочь бедолаге и Нуржан с Двухой и Сомиком, крепко завязшие в гомонящей человеческой чаще. Паренек помог себе сам. Свая обрушилась на него, беспечно склонившегося над колесом грузовика, неожиданно и неотвратимо. И казалось, его расплющит сейчас в кровавую лепешку, или, по крайней мере, словно сказочного героя, вобьет в землю по пояс. Но он, не поднимая головы, в самый последний момент просто отступил в сторону. Ровно настолько, насколько было необходимо, чтобы свая не задела его. Железобетонный столб ударил в землю с такой силой, что чудесный холм даже слегка качнулся. Во всяком случае, такое почудилось многим из толпы. А паренек, невнимательно оглянувшись на едва не убившую его громадину, снова сунулся под автомобильное днище со своим ключом. Никакого испуга не оказалось в этом мимолетном взгляде паренька. Будто он уверен был. Вовсе не случайность спасла ему жизнь. Будто ни о какой случайности не могло быть и речи. Он сам уверенно и полно контролировал действительность вокруг себя.
«Это кто?» — выдохнул Нуржан. «Не из наших, а? Не из витязей?»
«Из наших», — сказал Двуха. «Хоть и не из витязей». «Соратник Ру?» — уточнил Сомик. «Они самые».
«Погоди, они ж только-только начали столб постигать».
Сомик еще раз обернулся к пареньку, которого, недовольно морщившегося, извлекли из-под грузовика и ощупывали с головы до ног, проверяя на наличие возможных повреждений.
«Они даже на первую ступень не успели взойти. Откуда такие способности?»
«Да просто везунчик», — неуверенно проговорил Гаврила Носов.
«Не в везении тут дело, факт», — встрял в разговор Лучок. «Все видели, он эту дуру бетонную заранее почувствовал. А насчет способностей, так он от витязей заразился, факт! Наши ты, кривоческие, многие тоже заразились. От своей, правда, не уворачиваются, но метлами, лопатами и молотками орудуют. Дай Боже!»
«Называется благоустройство города», — пробубнил Гаврила. «Делать-то нечего дуракам. Хорошо еще не все наши этой заразе поддались. Кое в ком разум остался. Не фигачат на других бесплатно, а о себе думают, о семье собственной и детишках родных. Как и следует всякому умному человеку», —
нравоучительно закончил он. «Молодцы», — нехорошо прищурился Двуха. «И вы двое, я смотрю, в числе таких умников пребываете».
«А то ж», — согласился дед Лучок. «Мы не кони, мы люди, и хотим звучать и гордо».
«Пошли», — потянул Сомик Игорь за рукав. «Чего с ними разговаривать? Нашим помочь надо».
«А все ж таки вам, умникам, нос-то утерли, а?» — устоял рядом с Лучком и Гаврилой Двуха. «Тимохин пруд осушили, несмотря на всю бучу вами устроенную?»
Гаврила Носов усмехнулся.
«Подумаешь, осушили. Зато мы, как мусор туда выбрасывали, так и выбрасываем. Война продолжается».
«Это наш протест», — добавил дед Лучок, — «против произвола властей. Пусть власть с нами считается».
«И будет считаться, никуда не денется», — поддержал его Гаврила. «А то дружинников понаставили вокруг бывшего пруда, объявлений понавешали, мол, за то, что мусорят, штраф полагается. Хрена! Это ж инстинкт народный. Где грязь, там и гадить и будут. Чего это, дескать, другим можно помои рядом с домом выхлёстывать, а нам до контейнеров нести? А против народных инстинктов никакая власть ничего противопоставить не может. Вот так».
«Только вот ящик с Тимохиной водкой так не нашли», — вздохнул, припомнив дед Лучок. «Как ни искали... Куда и он мог запропаститься?»
«Загадка века», —
вздохнул и Гаврила. «Все?» — осведомился Женя Сомику Двухи.
Интервью с сознательными народными массами закончено?» И, получив утвердительный ответ, он сам, вдруг не удержавшись, обратился к Лучку и Гавриле.
«Война продолжается, говорите? А с кем воюете?»
«С властью», — уверенно определил Гаврила.
«Сами с собой», — сказал на это Сомик, — «а не с властью. Только вот обычно человек сам с собой сражается, чтобы преодолеть себя, чтобы лень сокрушить, гордыню и прочие качества, которые ему мешают человеком быть, чтобы освободить себя. А у вас все наоборот. Вы сами себе захватчики. Сами на себя вероломно напали, сами себя оккупировали, сами себя опустошаете. Чем такая война может кончиться-то, а? Вот то-то».
«Вашу энергию бы, да в мирных целях», — добавил Двуха.
«Пошли, Самидзе, чё тормозишь? То за рукав меня тянет, то сам с этими охламонами завязывается».
Когда Витязи отбыли к грузовику, дед Лучок и Гаврила переглянулись. Лучок ловко извлек из рукава четвертинку, отхлебнул, передал товарищу.
«Стращают», — сказал тот, тоже наскоро приложившись. «Мудреными словами путают. А нас не застращаешь».
«Точно!» — храбро подтвердил дед Лучок. «Нас голыми руками не возьмешь. Вообще ничего не боюсь после одного случая. Я, слышь, в 90-х с Харбина на Урал фуры гонял. Ну, китайцы харбинские пластмассовую дребедень штамповали, а наши этой дребеденью по всей России матушки торговали. Вот еду как-то, а в кузове у меня 1000 кукол Маша, которые говорящие-то. Дело было зимой, с соляркой я не рассчитал, застрял на трассе. А тут еще буран. Ну, я залез в кузов, он же крытый, все ж теплее. Втиснулся, фонарик зажег, лежу. Снаружи ветрищ, фуру качает, вот-вот опрокинет. А куклы без коробок, в одном только целлофане. Лежат себе рядками, будто трупики. Жутко. И вдруг порыв ветра, фуру сильнее качнуло. И тут эти Маши, вся 1000 штук, как одна, открывают глаза и выдают мне хором «Мама!» И разве после того меня чем-нибудь испугаешь?»
«А я», — подхватил тему Гаврила Носов, «раз проснулся с похмелюги, зенки протер, гляжу, батюшки, где я? Вокруг какие-то приборы с проводами. Огонечки мерцают, где-то двигатель шумит, окна типа иллюминаторов больших, и за ними темнота. И наклоняется ко мне мужик и на ломаном русском говорит: «Сохранять спокойствие. Ви ест захваченный в плен и находитесь на германской подводной лодке». И я, прям не вставая, снова вырубился. Потом выяснилось, меня на скорике в отрезвиловку везли, на улице подобрав. Фельдшер с юмором оказался. Вот с тех пор я тоже уже ничего не боюсь».
«Нас, русский народ, на испуг не взять», — подытожил дед Лучок. «Пуганный, потому что...»
«Тя как звать-то?» — поинтересовался у очкастого юноши Двуха.
«Фима», — ответил тот, привычным движением поправляя очки. «Фима Сатаров». Выглядел этот Фима Сатаров совершенно спокойным, будто и не подвергался минуту назад смертельной опасности.
«Еврей или татарин?» — осведомился Двуха.
«Да какая тебе разница-то?» — заметил, оглянувшись, Сомик. Они с Нуржаном уже прилаживались принять очередную сваю.
«Любопытствую», — объяснил Игорь. «Нельзя, что ли?»
«Русский», — ответил юноша. «Фамилия у нас от названия речки Сатаровки. У нас полдеревни Сатаровы. А Фима — это амфибрахий, значит», — добавил юноша, внезапно смутившись. «Меня пап так назвал. Он у меня поэт. Правда, не очень это способный, потому и не очень известный».
«И откуда ж ты такой взялся, Фима?» — спросил Двуха.
«Амфибрахий Сатаров?» — не успел ответить. К ним протиснулся Тригрей, видимо, спешивший сюда с самой вершины холма, взволнованный и даже вроде как испуганный.
«Цел?»
Он схватил юношу Фиму за плечи, встряхнул раз и заглянул в глаза.
«Ага». «Будь достоин», — начал было Двуха, несколько удивленный, что Тригрей, появившись, не обратил на него никакого внимания. «Долг и честь», — ответил Олег и снова развернулся к амфибрахию. «Как это произошло? Ты что-нибудь почувствовал?»
«Чужих психоимпульсов не было», — сказал Фима. «Случилось то, что и должно было случиться. Само собой».